лекция 13. Новое наступление на церковь 1921-22 годов. Это значит преамбула. Да, пункт первый, да. Голод в Поволжье. Ну, а какого же, простите, новейшую историю изучаем? Голод в Поволжье 1921-22 годов. Точка в том же пункте. Причем тут голод? Знак вопроса. Голод как единственный момент для морального подавления церкви. Точка в том же пункте. Письмо Ленина от 19 марта 22 года. Второй пункт. Послание патриарха Тихона. Август 21 года. С призывом к милосердию и жертвам. В том же точка, в том же пункте. Начало подавления, двоеточие. Разгон всероссийского и епархиальных церковных комитетов. Декабрь 21 года, тире, ответ Помгола. Всероссийского и епархиальных церковных комитетов. Декабрь 21 года, тире, ответ Помгола. Помощь голодающим, да. Государственный комитет по помощи голодающим поможет. Да мы будем говорить, друзья мои, это только так сказать, вывеска. Третье. Послание патриарха от 19 февраля 22 года. Тире. О жертвовании церковных предметов, не имеющих богослужебного значения. Декрет в ЦИК. От 23-26 февраля, новый стиль, 22 года, постановление о конфискации. И четвертое. Послание патриарха от 15-28 февраля 22 года. Точка. А, декрет в ЦИК 23-26 февраля нового стиля 22 года. И ответ патриарха. Собственно, 28 февраля это всего прошло 2 дня. А 15-е старого стиля? Так. Да-да, 15-е в скобочках 28-го. Итак, у нас сегодня одни даты этого названия. А вот теперь мы будем говорить о том, что за этим стоит. Вы знаете, вот я начала прямо с того, что при чем тут голод. По-настоящему... Без всякого голода государственная политика в отношении церкви была бы той же самой. Вспомним декрет от 23 января 18 года. Это он просто начинает приводиться в жизнь. Но с другой стороны, в условии гражданской войны, а уже в апреле 18 года стало ясно, что она неизбежна, в условии гражданской войны никому не хотелось создавать себе второй внутренний фронт против верующих. Гонения начались не потому, что был голод, а потому, что кончилась гражданская война. В качестве действительно, ну, такого, знаете, универсального комментария, я все-таки с самого начала зачитаю отрывки из письма Ленина, а точнее это инструкция Ленина от 19 марта 22 года. Это именно инструкция, потому что 20 марта должно было быть там заседание самой верхушки, и он по своей болезни не смог в нем участвовать. Вот. Я сомневаюсь, чтобы мне удалось лично присутствовать на заседании Политбюро 20 марта, то поэтому я изложу свои соображения письменно. Соображения его следующие. Ну, не забываем, что это март, то есть я очень сильно забегаю вперед. Я думаю, что наш противник делает громадную ошибку, пытаясь втянуть нас в решительную борьбу тогда, когда она для него, особенно безнадежна и особенно невыгодна. Наоборот, для нас именно данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем с 99 из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля на голову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. То есть человек работал с перспективой. Именно теперь, и только теперь, когда в голодных местах едят людей, и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем, и потому должны, провести изъятие церковных ценностей самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Именно теперь, и только теперь, громадное большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо во всяком случае будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насильственного сопротивления советскому декрету. Вот это отрывочек, который нам нужен. И затем еще махонький тоже такой кусочек, поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Ленин был человеком стройным. Он обыкновенно, если обнажает, то только второе дно, никак не третье. Если он в этом же письме говорит о каких-то громадных богатствах, которые, значит, в наших монастырях, друзья мои, он совершенно сознательно ушел и знает это сам. Никаких громадных богатств русская православная церковь не имела. Имущество недвижимое давным-давно было конфисковано. В Лавре, когда в 20-м году пришли в казначейство, там оказалось 38 рублей с копейками. А если говорить о драгоценном музейном имуществе, то, во-первых, оно годится только как произведение искусства. И его, так сказать, материальная ценность зависит еще и от рекламы, зависит от моды. То есть каратов, так сказать, на бриллиантах нет. Ну, 4 каратика. Драгоценности Лили Брик стоили больше, чем вся лавра вместе, то есть вся ее эта штука вместе взятая, если судить по камням. Да. Так вот. О, Анатолий, милый, имейте терпение. Мы все об этом будем говорить. Неужели я вас так оставлю? Ну да, потерпите. Итак, письмо Ленина программное. Заметьте себе, что Ленин ведь не говорит о физическом. Ленин не говорит о физическом, так сказать, истреблении церкви, в отличие от Хрущева. Это Хрущев мечтал показать по телевизору последнего папа. Вот. Он говорит о запугивании, при том о запугивании на дальнюю перспективу, чтобы они не забыли это в течение нескольких десятилетий. Это раз. Во-вторых, беспощадная, так сказать, жестокость – это только по сравнению с временами предыдущими, но не последующими. То есть все-таки вот по данным, которые можно восстановить, в эти 21-22 годы всего на все про все было расстреляно 8100 человек, включая мирян. Значит, задача была не числом подавить. Задача была провести это все громко. То, что раньше называлось примерной казнью. То есть казнью для примера. Помните еще в «Капитанской дочке» Савельич, когда лежит в ногах у Пугачева, он что говорит? Для примера и страха ради. Вели повесить и змея стрелять. Так вот, эти самые, вся кампания по изъятию ценностей была проведена менее всего для накормления голодающих, но именно для примера и страха ради. И именно в годы голода, чтобы был обеспечен необходимый нейтралитет или во всяком случае пассивность крестьянской массы. Вот это первое, что нужно запомнить для этой темы, поэтому на полях себе проставьте громадное нота бене и восклицательный знак. Затем была гражданская-то война, поневоле была передышка. Крестьяне потому не могли осознать, что они понимали голод. Поэтому была поставлена эта самая реклама, была поставлена хорошо. Именно что духовенство костлявой рукой голода борется с трудящимися миллионами. Нужно было не передышку, а громадную брешь. Мы помним, что еще во время работы поместного собора были попытки натравить мирян на духовенство, но ведь они кончились ничем. А тут двойная игра, совершенно верно. Но именно игра, то есть все было именно как в игре продумано, я так, он так. Так вот, что было Поволжье на самом деле. Ну, у меня папа был из Поволжья, так что я многие вещи знаю просто вот от очевидцев. Действительно, центральные области Поволжья постигла засуха, и в связи с нею полный неурожай. Центральные губернии, то есть Самарская, Саратовская и Царицынская. Уже в Нижнем хлеб был. Тем более был хороший, то есть, ну, средний хороший урожай в Тамбовской, Курской и Воронежской губернии. То есть перераспределением зерновых запасов с голодом справиться было возможно. Но ничего по этой части не только не было сделано, но по-прежнему, по каким-то старым-престарым этим самым торговым обязательствам, хлеб продолжали поставлять за границу. Не надо забывать. В этом, прости Господи, Помголе, я забегаю вперед, работала даже Каменева, то есть сестра Троцкого, Ольга Давыдовна. Кстати говоря, у Ленина было оговорено и то, что начальником вот по всей операции был объявлен товарищ Калинин, но ни в коем случае не товарищ Троцкий. То есть лиц еврейской национальности, заведомо евреев, значит, от этого дела совершенно сознательно отвели. А Калинин произведение, то есть происхождение крестьянского и заведомо русского. А то, что голод грозит, стало ясно уже в августе 21 года. Притом, друзья мои, вот в Заволжье немецком ведь голода не было. Там они немножко знали культуру земледелия в катастрофических условиях. Устраивались такие типа арыков, то есть как длинная корыта, обмазанная глиной. Вот там держали воду специально для полива. И действительно, немцы по Волжье жили бок о бок с русскими крестьянами. Я говорю, у немцев по Волге долго не было. Главная причина всего ужаса, который постиг русскую землю, заключалась все-таки в унынии. Народ был совершенно ввергнут вот в это уныние, в состояние полной безнадежности. Итак, август. Август, погодите, ну, кое-кто пытались переселяться, но их встречали заградотряды и расстрел. Люди, которые пытались поселиться на китайской границе, вот им армия Блюхера устроила бойню, то есть полный геноцид. Мы сейчас, значит, сразу рассматриваем, прежде всего, служение и подвиг патриарха Тихона вот именно в этот начальный период, то есть вот в эту новую волну гонений на церковь. Пишет он так, это августовское послание 21 года. К тебе, православная Русь, первое слово мое. Во имя и ради Христа зовет тебя устами моими Святая Церковь на подвиг братской самоотверженной любви. Спеши на помощь бедствующим с руками, исполненными даров милосердия, сердцем, полным любви и желанием спасти гибнущего брата. пастыри стада Христова, молитвою престола Божия у родных святынь исторгайте прощенье неба согрешившей земле. И опять о том же. Пасха, родная моя, в годину великого посещения Божия благословляю тебя. Воплоти и воскреси в нынешнем подвиге твоем святые, незабвенные деяния благочестивых предков твоих в годины тягчайших бед, собиравших своею беззаветную верою и самоотверженной любовью во имя Христова духовную русскую мощь и ею оживотворяющей умиравшую русскую землю и жизнь. Вот это важно. Неси, неси спасение ей, и отойдет смерть от жертвы твоей. Надо сказать, что ведь всего 30 лет прошло со времен известного российского голода 91-92 года. 30 лет, они все свидетели. Тихон 64-го года рождения, Сергий 67-го и так далее. Так вот, надо сказать, что тогда бедствие было по, так сказать, по задаткам не меньше, потому что все центральные губернии России тогда постиг полный неурожай. И мы видели, как работали общественные комитеты, и вообще вся страна поднялась, и, собственно, голода никто по-настоящему не ощутил. Ну, кто читал рассказ Чехова «Жена», даже в нем это дело хорошо как-то отражено. Значит, по-настоящему у России были совсем другие навыки. Если бы пришлось вспоминать, то уже события смутного времени и голод при Борисе, тогда неурожай шел 3 года подряд. А тут все-таки только вот 1 год. В том же послании августовском патриарх Тихон обращается уже ко всему миру. Не к правительствам мира, а к общественным слушаниям. К тебе, человек, к вам, народы вселенной, простираю я голос свой. Помогите! Помогите стране, помогавшей всегда другим! Помогите стране, кормившей многих и ныне умирающей с голода! Не до слуха вашего только, но до глубины сердца вашего пусть донесет голос мой болезненный стон обреченных на голодную смерть миллионов людей и возложит его на вашу совесть, на совесть всего человечества, на помощь немедля, на широкую, щедрую, нераздельную помощь. К тебе, Господи, воссылает истерзанная земля наша вопль свой, пощади и прости. К тебе, Всеблагий, простирается грешивший народ, руки свои мольбу прости и помилуй. Во имя Христова исходим на деланье свое, Господи, благослови. Теперь мы сопоставляем даты. Это послание августовское. Оно уже сразу ставит патриарха Тихона в особое положение. Во-первых, Всероссийский церковный комитет и епархиальные комитеты церковные возникли раньше, чем любые государственные учреждения. Менее чем, то есть сразу же вслед за этим августовским посланием, через каких-то 1,5 месяца их все закроют и разгонят, а деньги у них отберут и свалят в государственную казну, в этот самый наркомтин, прости Господи. Теперь опять-таки сопоставляем даты. В ноябре, накануне Михаила Архангела, открылся Карловацкий, этот самый, прости Господи, уже собор, уже после послания Тихона. То есть это был нож в спину трехгранный. Он был в самое неудачное время, то есть такого, даже Евлогий говорит, такой пакости, которую, какую мы сделали этому светочу русской земли, то есть церкви, церкви нарочно не придумали. Значит, вот сейчас меня спрашивали, что такое помгол. Скажем так, вот эти церковные и церковные комитеты, всероссийские и епархиальные, состояли исключительно из мирян, из верующих мирян, разумеется, беспартийных. Именно поэтому, поскольку партия наш рулевой, они не были даже зарегистрированы государством в качестве общественных организаций. Они просто были разогнаны, а деньги у них отобраны на основании как раз декрета 23 января 18 года, запрещающий в церкви сбор каких бы то ни было, так сказать, денежных средств. Затем обращение патриарха к народам мира сразу же произвело действительно впечатление колокольного звона. То есть сразу же оно нашло отклик раньше, чем, значит, стали поступать действительно сведения очевидцев. Быстренько такая вот маленькая сводка. Ну, самый знаменитый, так сказать, комитет, это АРА, American Russian Aid, американо-русская помощь. И затем Нансеновский комитет, знаменитый этот самый полярник Нансен. Но кроме Нансена. Итак, ну, АРА в течение года выделила 25 тысяч вагонов продовольствия. Городской совет Цюриха ассигновал 50 тысяч франков. Римский папа пожертвовал 1 миллион лир. Коммунальный совет Вероны в Италии 10 тысяч лир. Люксембург 100 тысяч франков. Амстердамский интернационал 794 1400 голландских гульденов. И затем пароходы пошли, груженные продуктами английского, нидерландского, бельгийского, шведского, чехословацкого, итальянского, норвежского комитетов Красного Креста. Вот это, значит, уже этого бы хватило, чтобы накормить Поволжье. Однако же, только Нансеновский комитет и АРА сумели просочиться вместе со своими сопровождающими, которые занимались как раз фактически вот этим вот кухней, так сказать, кормлением. Всех остальных просто не допустили, и все это продовольствие до голодающих не дошло. То есть это была вполне сознательная морилка. Потом, в брежневские годы, это будет выражено просто в анекдоте, вы этих трудящихся ДДТ не пробовали? То есть почему они у вас никак не вымирают? Так вот, как проходило это самое кормление, я тоже знаю просто из уст очевидцев. Во-первых, приехал Вот, например, как папа, так сказать, свидетельствовал, просто в село с этими самыми целым обозом шофер и сопровождающий. Этот сопровождающий, полный, румяный, благодушный, возникал вопрос, как его не съели? Потому что людоедство и каннибализм был заурядным явлением. Мы с вами еще доберемся до ленинградской блокады, так вот это будет хуже. Хотя и в ленинградскую блокаду сплошное людоедство. Так вот, при том так, одни ели людей, другие боялись нарушить пост, как мой дедушка. А вот к ним эта самая ара прибыла в уже Великим постом 22-го года. Значит, давали, кормили детей, вы, так сказать, устроили столы прямо на воздухе, только что под тентом, молочной рисовой кашей, какао на молоке и хлебом. И давали с собой, значит, в этих самых сутках, кастрюльках, также вот этого какао, значит, молочной каши и хлеба. Верующие люди, конечно, опасались. Но уж бабушка все-таки разрешала себе, потому что уж и дети говорили, уж ты, мам, поешь, а я за тебя помолюсь. Дед так и не ел, потому что, говорит, хлеб даже уж больно белый. Не может быть, чтобы он был пост. Хотя вот хлеб-то был пост. Потрясающе! Вообще вся Россия, если ее вот так вот знать, то это потрясающая страна. Кстати говоря, весной тот же самый мой дед Павел Ефимович Еремин почти на четвереньках добрался до церкви, причастился святых христовых тайн и уже обратно пошел нормальными своими ногами. Друзья мои, половина вот этих случаев и каннибализма, и голодной смерти бывает от уныния. Этот французский врач, доказавший, что человек, потерпевший кораблекрушение, умирает не от голода и жажды, он умирает от страха. Это правда. По-настоящему вот и размеры бедствия определяются еще двумя дополнительными факторами, даже тремя. Маловерие, уныние и страх. И, наконец, как я уже сказала, что из Орловской, Курской и Воронежской областей хлеб не доставляют, запрещено. Уже вот ранней осенью, то есть в конце сентября и начале октября, разогнаны все церковные комитеты, то есть Всероссийский центральный и епархиальный. На месте их почти сразу создан ПомГол. ПомГол – это Государственный комитет помощи голодающим. Председателем ПомГола назначен все тот же Калинин, и он же председатель ВЦИК. И все переговоры церкви должны были вестись через ПомГол. И Тихон сразу же пошел на это. Этого мало. Только в марте 22-го года число, значит, членов президиума ПомГола был приглашен представитель церкви, но этим представителем оказался Антонин Грановский. То есть человек сомнительной церковной репутации, но о нем мы с вами подробно поговорим, когда начнется речь об обновленчестве. Потому что он в свое время в будущем возглавит одну из маленьких обновленческих групп «Союз церковного возрождения».
еще до церковного возрождения, еще... Что? Грановский, да. Нет, это тот Грановский, Тимофей Николаевич. Так вот, во всяком случае, значит, про Антонина вопрос еще впереди, но видно, что информаторы у большевиков были. Мало ли было настоящих мирян, прекрасных работников, членов поместного собора, не их выбрали, а вот этого самого Антонина. Дальше. Но еще это тоже будет не скоро. До марта 22 года еще нужно дожить. А пока Тихон сразу шлет к нему запросы один за другим. И только в декабре 21 года сподобляется ответа. А уже Карловацкий собор прошел. В декабре 21 года сподобляется ответа, где, значит, указано, что Ипомгол привлекает к участию, значит, в помощи голодающим Русскую Православную Церковь и предлагает жертвовать, значит, на нужды голодающих церковные предметы, не имеющие богослужебного значения. Какие именно? Ну, прежде всего, ризы с икон, хотя камни там дешевые. Затем всяческие подвески, кольца, ожерелья, то, что когда-то было пожертвовано на икону, особенно чудотворную, в память получения исцеления. Ризы с икон почти не бывали золотыми, обыкновенно серебряные и позолоченные. То есть цена-то была небольшая. И, наконец, священнические митры, в которые тоже вставлялись какие-то камушки. По-настоящему, по сравнению вот с этой масштабной помощью Ары, Нансеновского комитета и всей заграницы, это были кроссы, капля в море. И это не все. Вопрос заключается в том, как реализовать эти церковные, так называемые, ценности второго порядка, что ли. Ведь их нужно продать. Кто будет покупать? Их же надо будет продавать-то за границу, для которой они ничего не стоят. И, наконец, богослужебные предметы. Богослужебные предметы, хотя и второго рода, то есть не из алтаря, протестантских странах не нужны. Наконец, в том же декабре опубликована поправка того же Помгола, что для, значит, нужд голодающих предлагается жертвовать музейное имущество этих самых монастырей в основном. То есть вот то, что вот за эти вот века, значит, было накоплено, но не пользовалось, не использовалось во время совершения литургии, а просто стояло. Вот это то, что стояло, патриарх Тихон также разрешает брать. Поскольку далее, но не надо забывать, что уже лавра к этому времени национализирована. И, кстати говоря, лаврские ценности не были отданы на голодающих. По-настоящему монастыри-то уже ограблены. То есть таких, чтобы музеи были при монастырях, почти и не осталось. Хотя еще действует...
Что вы? Екатерина
так сказать, этих вещей не трогала. Секуляризация 62-го года, да еще, между прочим, при Петре III, уже решенная синодом, это только земля. Это как раз земли с крестьянами, против которых возражал Немцовский. А монастырских резниц она пальцем не касалась, как вам не совестно. Так вот, послание патриарха Тихона от 6-19 февраля 22 года оповещает всю православную церковь о благословении жертвовать на нужды голодающих церковных вещей, не имеющих богослужебного отсутствия. Вообще все эти переговоры менее всего устраивали Ленина и менее всего устраивали большевистскую верхушку. Прежде всего, друзья мои, я почему и зачитала вам инструкцию от 19 марта в самом начале, что формулирована четко-то она была тогда, но это не было чем-то новым. Это просто он, бедный, не мог по болезни принять участие в заседании Политбюро. А речь-то были те же самые с самого начала. Политика-то эта, та самая, ни на йоту, ни на волосок, никуда не отклонявшаяся. То есть с самого начала мирные переговоры комитетов Помгола с церковью не устраивали большевиков. По двум причинам. Во-первых, они увеличивали авторитет церкви. Возьмем даже более поздний, мартовский, забегая вперед, возьмем мартовский переговоры Петроградского комитета Помгола с митрополитом Виньямином Петроградским и советом, то есть правлением объединенных приходов. Ведь, во-первых, под благословение митрополита сразу встают все, без единого исключения, то есть все коммунисты. И с непокрытыми головами провожают его до извозчика. Ведь все-таки вытравляется-то не в течение 5 минут. Столетняя-то привычка многих столет. Человек безусловный, безукоризненной нравственности. Петерима-то ненавидели за разложение. Так вот, мало того, как раз на этих переговорах ведь занесли протокол вот это исповедание митрополита Виньямина, которое действительно стало исповеданием церкви и действительно ушло вот на, так сказать, в глубины сердец. Самая главная тяжесть — рознь и вражда. Но будет время, сольются русские люди. Я сам во главе молящихся сниму ризы с Казанской Божией Матери, сладкими слезами оплачу их и отдам. 5 марта 22 года. Таким образом, вот это активное участие церкви и активное привлечение прежде всего увеличивала церковный авторитет, способствовала его росту. То есть именно спасибо, до свидания, не того хотели. И во-вторых, надо сказать, что это был предлог, чтобы устроить вот такое вот примерное избиение. А если переговоры мирно проходят, то ничего не получается. Третье. Как раз Виньямин в марте предложил и такую формулировку, что такое святотатство. Святотатство – это насильственное изъятие, тать, воры по святым вещам. А если мы церковь отдаем сами, то это не есть святотатство, это есть жертва и милость. И получается, кстати говоря, именно эту же формулировку примет и патриарх Тихон на московском процессе летом 22 года. Стало быть, целых три пункта, которые побуждают большевистскую верхушку переговоры сорвать. Теперь все зависит только от тактики. Каким от тактики и практики? Каким образом удобнее это сделать? Как потом уже поздним умом, значит, выразится Солженицын, что это все, что вот эти переговоры и Тихона с центральным Помголом, то есть с Калининым, и Веньямина с Петроградским отделением, это все распыление в компромиссе. А они как раз в это время занимают тактику бескомпромиссную. Да, распыление в компромиссе. Что же это тут они тут разговаривают, соглашаются, в Смольном принимают решение, что эти самые святые чаши, диска, Солженицына и так далее будут просто перелиты на слитки, и уже в качестве слитков их можно будет, так сказать, кому угодно продать. Это другое дело. Так вот, петроградские события нам будут нужны в следующий раз и через раз, когда мы будем изучать подготовку к петроградскому этому самому процессу. А пока мы сейчас просто для иллюстрации отношений церкви несколько забежали вперед. Итак, во всяком случае, 19 февраля по-новому патриарх Тихон вот это принципиальное согласие и благословение дает. Положение его ужасно уже в это время. Во-первых, уже в феврале выпущено это самое послание Храповицкого Генуэзской конференции. Это вот народы Европы, народы мира, дайте оружие, дайте своих добровольцев, значит, сокрушить советскую власть. То есть это опять второй трехгранный нож в спину. Кстати говоря, те стишки, которые я только что вот прочла на предыдущем занятии Николая Клюева, за то, что толченым стеклом они посылают гвоздинные раны России, молясь шепотком за Романовский дом, шипят по соборам кутейные змеи, надо сказать, что газету «Новое время» получали все. То есть она спокойно, так сказать, и частным лицам, то есть ее можно было выписать. То есть насчет «молясь шепотком за Романовский дом» это относится, конечно, более всего к Карловацкому собранию. Но находятся деятели, особенно некто Михаил Горин. Друзья мои, это бывший священник Галкин. Мало того, это бывший священник, завсегдатый бывшего митрополита Петерима Акнова и посетитель усердный благочестивого старца Распутина. То есть это вот такой перекрашенный ренегат. Конечно, сложивший сан священника. Но тогда он, видите, был, как вы знаете, ультраправый и преданный, значит, таких мы потом увидим тоже много. И преданный, значит, царствующей династии. Так вот,
письмо с разрешением патриарха Тихона было 19 февраля по-новому, а 23-26 февраля, то есть менее недели, произошел первый обман. Да, это все, конечно, 22-й год. Произошел первый обвал, который нам с вами предстоит, так сказать, изучать внимательно. Итак, 13-26 февраля, в дополнение к декрету об изъятии музейного имущества, тот декрет от 20 декабря 2021 года по-старому, то есть 2 января по-новому, то есть в день памяти Иоанна Кронштадтского, он прошел вообще для церкви без звука. На него даже никто и не откликнулся. А вот, вот тут постановление в ЦИКа следующее, как раз для вас, Анатолий. Предложить местным советам немедленно изъять из церковных имуществ, переданным в пользование группам верующих всех религий, пользовать так, по описям и договорам, все драгоценные предметы из золота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого культа, и передать в органы Народного комиссариата ФИНА, наркомфина, со специальным назначением фонд ЦК Комгол. Вот это, друзья мои, вот тут нам предстоит работа. Все конфессии, все религии, друзья мои, написать можно что угодно. Бумага все стерпит. Но для вида сюда относятся и католики, и мусульмане, и кто угодно. Так именно. Не только не было реализовано, но, друзья мои, документы это провокаторские. По-настоящему продажа у католиков никаких изъятий не было. Но документ был. Что это разговор, который всех касается, как будут потом петь в советской песне. Это раз. Второе. А помните, там есть отдельная, так сказать, фраза, как бы идет отдельной строкой. Произвести изъятие, не затрагивающее существенные интересы культа. Это тоже провокация. Во-первых, для религиозно-невежественной массы, вот где проявилась долголетняя политика Победоносцева, совсем неизвестно, что такое существенные интересы культа и в чем они заключаются. Ну, максимум, что может сообразить человек церковно безграмотный, значит, например, чаши не все, а только те, что подороже. Одну для совершения литургии оставит. Как и один дискос, как и одну лжицу. И так далее. И, наконец, это дает большевистскому руководству лишний, а заметим, то есть я еще раз напоминаю, что это декрет в ЦИК. И председатель в ЦИК, и председатель Помгола один и тот же, Калинин. Так вот, и, наконец, это дает большевикам, большевистскому руководству, лишний козырь в руки. Почему, мол, католики не сопротивляются, а только вы? Тоже любопытно. Вот в ответ на это постановление в ЦИКа на следующий же день патриарх пишет Калинину, и ответа не получает. Равно не получил он от Калинина и аудиенции. И только тогда он выпускает действительно послание, которое станет для него судьбоносным. Я его зачитаю целиком, оно очень важно. Итак, послание святителя Тихона Московского от 15-28 февраля 22 года. Оно нам важно еще и потому, что в нем излагается история вопроса, уж абсолютно правдивая. Итак, среди тяжких бедствий и испытаний, обрушившихся на землю нашу за наше беззаконие, величайшим и ужаснейшим является голод, захвативший обширное пространство с многомиллионным населением. Еще в августе 21 года, когда стали доходить до нас слухи об этом ужасном бедствии, мы, считая долгом своим прийти на помощь страждущим духовным чадам нашим, обратились с посланием главам отдельных христианских церквей, православным патриархам, римскому папе, архиепископу Кентерберийскому и епископу Йоркскому с призывом во имя христианской любви произвести сборы денег и продовольствия и выслать их за границу умирающему от голода населению Поволжья. Тогда же был основан нами Всероссийский церковный комитет помощи голодающим во всех храмах и среди отдельных групп верующих начались сборы денег, предназначавшихся на оказание помощи голодающим. Но подобная церковная организация была признана советским правительством излишней, и все собранные церковью денежные суммы, потребованы к сдаче, и сданы правительственному комитету. Однако в декабре правительство предложило нам делать при посредстве органов церковного управления, священного синода, высшего церковного совета, епархиального, благочинического и церковного приходского совета пожертвование деньгами и продовольствием для оказания помощи голодающим. Вот это то, о чем я говорила, то есть декабрьское начало переговоров. Желая усилить возможную помощь вымирающему от голода населению Поволжья, мы нашли возможным разрешить церковно-приходским советам и общинам жертвовать на нужды голодающих драгоценные церковные украшения, вот те самые кольца и ожерелья, которые висят на иконах, и предметы, не имеющие богослужебного употребления, о чем и оповестили православное население 6-19 февраля сего года особым названием, воззванием, мы о нем говорили, которое было разрешено правительством к напечатанию и распространению среди населения. Поскольку все типографии государственные, то естественно, что без разрешения никто бы набирать не стал. Дальше. Но вслед за этим, после резких выпадов правительственных газетах по отношению к духовным руководителям церкви, вот здесь я вынуждена остановиться. Травля патриарха Тихона началась тогда же, в феврале. И еще даже до послания. Она началась, конечно, склонялись эти самые карловацкие лжесоборы, но на самом деле газетная травля никем не останавливаемая, так сказать, начинается по газете. Деятелей много, но вот этот вот бывший священник Галкин Горе, вот это как раз один из самых громких вот таких вот горлопанов. 10-23 23 февраля, ну, то есть постановление в ЦИКа датируется 26-м, но перед этим, разумеется, они обсуждали, это все обсуждалось, и вот решение в ЦИК действительно относится, конечно, президиуму в ЦИК, относится к 23 февраля. 10-23 февраля в ЦИК для оказания помощи голодающим постановил изъять из храма все драгоценные церковные вещи, в том числе и священные сосуды и прочие богослужебные церковные предметы. С точки зрения церкви, подобный акт является актом святотатства, и мы священным нашим долгом почти выяснить взгляд церкви на этот акт, ну, то есть канонический, так сказать, законы внутри церковные, а не просто взгляд, а также оповестить о всем верных духовных чад наших. Мы допустили, ввиду чрезвычайно тяжких обстоятельств, возможность пожертвования церковных предметов, не освященных и не имеющих богослужебного употребления. Мы призываем верующих чад церкви и ныне к таковым пожертвованиям, лишь одного желая, чтобы эти пожертвования были откликом любящего сердца на нужды ближнего, лишь бы они действительно оказывали реальную помощь страждущим братьям нашим. Надо сказать, что тогда же приходские советы один за другим принимали решение лучше по оценке выплатить деньги, то есть выкупить эти самые сосуды и прочее. Разумеется, никто на это не пошел, и даже я приходил. Итак, но мы не можем одобрить изъятие из храма хотя бы через добровольное пожертвование священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей, воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается ею как святотатство. Миряне отлучением от нее, священнослужители извержением из сана. Апостольское правило Синки Третье и двукратного собора правило десятое. Тут, кстати говоря, ошибочка допущена, то есть двукратный собор не вселенский, а поместный. Но, как весь канонический свод, утвержденный шестым вселенским собором. Я с собой не захватила книгу правил, эти вещи я помню наизусть. Значит, 73-е апостольское правило воспрещает использование как раз священных сосудов лжицы, то есть потера, вискоса и лжицы, а также церковный завес для собственных нужд. Поэтому как бы 73-е апостольское правило, ну, что ли, допускает и, ну, так сказать, толкование отвода. Что же касается 10-го правила двукратного собора, оно действительно более подробное, но там также сказано, что употребление всего, что принадлежит к алтарю, прежде всего, конечно, предметов, которые используются при совершении страшной жертвы Христовой, а также одежд на Святой Престол, о священнических одеждах не сказано. Так вот, употребление, во-первых, присвоение наиболее, так сказать, как святотатство, трактуется присвоение. Если же не присвоение, то есть отдельная строка, обратя в употребление несвященное. Ну, употребление несвященное было бы как раз снято если сосуды либо выкупаются, либо обращаются в слизь. Но еще раз повторяю, большевикам нужна была провокация. Да. Что? Так апостольские правила — это конец второго века. Значит, дальше начинается уже действительно начинается уже другой разговор, как говорится. Вот тут уже травля Тихона достигает своего апогея. И самое главное, что и другие священнослужители, и, значит, епископа, и пресвитеря, поставлены в трудное положение, прежде всего потому, что послание патриарха общеобязательное. И даже Вениамин, который знает, что такое Тихон, и знает прекрасно, что, то есть знает так всю ситуацию, тем не менее постоянно чувствует вот это внутреннее духовное неудобство, что послание патриарха как бы им обходится или ему дается непрямое толкование. Но надо сказать и то, что никаких прещений за неполное, там, частичное исполнение патриарха, никаких прещений не назначается. Никто из сана не извергнут, никто от церкви не отлучен. Фактически изъятие церковных ценностей совершается. Кое-где эксцессы, как в Шуе, но в основном все-таки оно проходит мимо. Профессор протоиерей Заозерский в Москве в своем храме все сдал, но в принципе он отстаивает послание патриарха, тем более, что он сам был выдающимся канонистом. Кстати говоря, в свое время он подписал и послание 32 в 1905 году. Вот. Тем не менее, он становится центральной фигурой на московском процессе. Так называемый процесс 54, из которых 11 человек расстрелян. По-настоящему московским процессом будем заниматься в следующий раз. Это все 22-й год. Московским процессом с допросом патриарха, сначала в качестве свидетеля. Это все задача нашего с вами следующего занятия. И это все, да, процесс церковников, изъятие церковной ценности, так и назывался процесс церковников, да, или процесс 54. Так вот, значит, что? Так, голубчик, чего же вы хотите? Так вот. Значит, процесс 54 – это тема следующего занятия. Ну вот давайте так. В принципе, изъятие ценностей происходит. Они происходят с кощунствами. Они происходят с кощунствами, притом людей настропалили, так сказать, случайно. То есть настропалили специально, чтобы они перлись в алтарь в этих своих буденовках и с папиросами в зубах. Или когда в Москве в храме Григория Неокесарийского риза не входит в приготовленный ящик, то ее топчут, чтобы унять. словом идут провокации с явно выраженной целью спровоцировать столкновение. Надо сказать далее, что как раз вот такие вещи, которых не видишь для верующих, они как раз особого, так сказать, впечатления не производили. Никто не знал, что такое 73-е апостольское правило, и уж тем более 10-е правило Двукратного собора. Этого не знала и иерархия. Ученые-канонисты в России, как правило, миряне. Сергий представляет собой исключение, Сергий Страгородский, исключение, подтверждающее правило. Но вот тогда начинают топтать ризу с иконой, чтобы ее воткнуть в ящик, вместо того, чтобы, по крайней мере, холщовый мешок принести и туда ее заключить. Вот это действительно вызывает эксцесс. И это действительно вот при виде явного кощунства, когда одергивают этих остроголовых, а они уже получили право применять оружие сразу. Вот это как раз и создает ту как раз опять-таки провокационную картину, а ответственность за кровопролитие, мы увидим это в следующий раз, опять пытаются переложить на патриарха Кира. Мы сегодня нынешнюю лекцию завершаем как раз разговором о том, какие оценки вот этих всех событий существуют не только тогдашние, но и более позднего ума. Ну, все, я думаю, читали у нас Вениамина Федченкова, где он как раз пишет о том, что, то есть на рубеже двух эпох, да простит мне Бог, значит, что если я не прав, но я считаю, что патриарх погрешил дважды. И с осуждением Брестского мира, и вот с этим посланием против изъятия церковных ценностей. Что же касается канонов церкви, то каноны церкви созданы для условий мирного времени. Ну, надо сказать, что издалека, да еще из заграничного далека, ничего не видно. Прежде всего, разъяснение церковных канонов наступает после того, как все мирные переговоры и вообще всяческий диалог был сорван. Нужно было оповестить верующих о том, что есть что. В конце концов, каждый берет ответственность на себя. Но еще раз повторяю, за неполное выполнение распоряжения патриарха и даже просто за невыполнение никаких прещений никому не последовало. Во всяком случае, оно было набрано и типографски распространено, и по приходам, так что оно очень быстро оно достигло и за границей. Кстати говоря, несколько слов насчет реакции за границей. Она любопытная. Прежде всего, они обрадовались этому голоду. Они обрадовались, что люди людей убивают и едят. Что кору всю объели с деревьев, и что лепешки делают из конского навоза. Они все живут своей безумной мечтой, что, может быть, поднимется народ и свергнет большевиков. Не тут-то было. И, наконец, оценка позднего ума Солженицына, то есть это вот 60-е годы 20 века в Кулаге, это что значит вот издали десятилетий легко осуждать патриарха. Действительно, не тем, не оттуда, не из сохранения церковных ценностей надлежало возникнуть новой крепости веры. Это справедливо. Бесспорно, что была явная провокация, ее можно было немедленно, так сказать, распознать и на нее не поддаваться. Не затрагивать существенных интересов культа, вот и можно было обратиться не к пастыре, а к ним же. И требовать напечатания, что такое существенные интересы культа. Притом не ссылкой на церковные каноны, а полным воспроизведением текста канонических правил. Конечно, учитывая, что никто никогда этих правил в глаза не видал, а тут в переводе на русский язык разъяснять, что, мол, у церкви свои законы, что внутренние законы церкви, да, а там посмотрим, как сложатся обстоятельства. В конце концов, ворованное проклятие. Краденое не может стать собственностью. Краденое может стать только укрываемым, в чем мы и убеждаемся в нынешнее время. И, наконец, последнее, что я вам сегодня хочу, так сказать, зачитать и с чем ознакомиться, это как раз реакция духовенства. Притом лучших его представителей я сейчас вам зачитываю воспоминания смертника о пережитом, протоиерея Михаила Чельцова, как раз приговоренного на Петроградском судилище к смертной казни, и только впоследствии, значит, ему эта казнь была заменена этим самым пятилетним заключением. Итак. Простите. Да. Тяжело было не от того, что скоро могу умереть. А это он вспоминает уже в феврале 23-го, когда уже все это прошло. Нет, я мыслил, что мне уже 52 года, что жизнь моя, можно сказать, уже прожита, что какое громадное количество людей умирает, не доживши до этих лет. Тяжело было, что я умру ни за что, ни про что. За веру и за церковь. И тогда, и теперь я отвечаю на это почти отрицательно. Конечно, нашим процессом надеялись унизить веру, подорвать авторитет духовенства, разорить церковь. Но в моих отношениях к изъятию церковных ценностей этого стояния за веру было очень мало. Было больше борьбы за золото и серебро церковное, за имущественное достояние и права церкви. А стоит ли за это умирать? Тяжело за это умирать. Действительно, хитон Христов, и то, так сказать, достался. Другое дело, что не удержался в руках его распинателей. Действительно, заплевание перенес сам Господь. При чем же здесь унижение наше? А вот как он пишет далее. Смерть жертва, но для кого она нужна? Кого она побудит к подражанию? Да и чему в нашем деле подражать? Смерть мученика? Но за что? За ценности вещественные. Невелика цена такой смерти. Это тоже оценка все-таки вернейшего участника в тех событиях. Таким образом, даже в церковном сознании мы видим, что идет фактически геноцид, но с другой стороны, по-настоящему духовенство и активные верующие оказались все-таки брошенными в церковно-индифферентной или церковно-инертной массе народа. Оказывается, это отмечалось и на соборе, как мы помним, что одно дело закрывать церкви в XIV веке при Сергии Радонежском, и совсем другое в начале 20-х годов 20-го века. В сущности, церковное сознание давным-давно уже выхолощено. Например, маленький примерчик из Цветаевой, значит, девушка идет венчаться в церковь в галифе. Когда священник отказывается ее венчать в таком виде, она вообще отказывается от церковного брака. То есть при низком церковном сознании вот в чем главная причина того, что, по крайней мере, в начале 22-го года, то есть до майского процесса 54-х, по-настоящему церковно-общественное мнение России не всколыхнулось. Оно каким-то образом застыло. То есть, если выступали члены приходских советов, то они не разъясняли этим самым остроголовым, пагубным их поведение, а только пытались защитить церковное достояние своими делами. А сегодняшний разговор я все-таки хочу закончить. Но нет, как раз апостол Петр пишет: «Дайте отчет с кротостью и благоговением, кто станет спрашивать у вас отчета о вашем уповании, дайте отчет с кротостью и благоговением». Остроголовым тоже можно объяснить, что здесь были святым Христовы тайны, сам Христос за нас распявшийся. И когда уже на эту почву встает разговор, да еще громкий, да еще на всю округу идет по-настоящему катехизация, потому что ведь религиозная инертность основана прежде всего на религиозном невежестве, а тьму невежества можно разгнать только светом, ее не разгонишь ударом. Но сегодняшнюю беседу я все-таки хочу закончить словами митрополита Ленина: «Самое главное тяжесть, рознь и вражда. Но будет время, сольются русские люди». И последнее. Как только будет арестован и препровожден там. Как только будет арестован и препровожден в заключение, сначала он сидел под домашним арестом, и только потом его на 2 месяца в заключение перевели. Как только будет заключен патриарх Тихон, так вдруг все разговоры о голодающих прекратятся в советской печати, как будто их никогда и не было. Вот это как раз тот последний громадный вопрос, который я прошу вас проставить у тебя в тетрадках, а объяснение в своем месте придет. Молюсь.